Далі з вами у студії Аліна Тіханович. Працягуємо програму. За сюжет об театральной премьере «Фауста», показанной на Белсате, Городенский суд оштрафовал журналиста-нештатника Олеся Денисова на 4,5 миллиона рублей. Александр Лукашенко закликал Россию не бояться санкций Западу и назвал их глупством и болбатней. И ржавые таксовки, и страченные сотни тысяч доляров. Мы пропонуем погляд на то, что зробили с бизнесом Миколая Алтуховича перед его выходом с тюрьмы, после 5-годового зневоления. Это тема ближайшей полгодины. Заставайтесь с нами. Сустракаючыся сёння ў Менску з губернатарам Калужскай вобласці Анатолем Артамонавым, беларускі кіраўнік заявіў, што, размаўляючы з Украінай, Захадам, Усходам, ён ніводнага кроку не робіць без узгаднення з кіраўніцтвам Расійскай Федэрацыі. Александр Лукашенко таксама заклікаў Расію не баяцца санкцый з боку Захаду ў сувязі з яе палітыкай ва Украіне і назваў іх глупствам і балбатнёй.
Санкции и прочее, все это полный бред и чепуха. Это болтовня. Я уже сказал, Запад сегодня ни на что не способен. Вы должны исходить из этого. Мы знаем, что такое санкции. Мы живем 2 десятилетия под этими санкциями. Это во-первых. Во-вторых, еще не родился урод тот на земле, который бы не понимал, что такое Россия и что такое санкции, и чем они обернутся.
3 красавіка прэзідэнт ЗША Барак Абама падпісаў акт у падтрымку суверэнітэту, тэрытарыяльнай цэласнасці, дэмакратыі і эканамічнай стабільнасці Украіны. У гэтым акце асуджаецца ваеннае ўмяшанне Расіі ў Крыме і знаходзіцца заклік увесці санкцыі супраць афіцыйных асобаў і грамадзянаў Расійскай Федэрацыі, адказных за парушэнне суверэнітэту Украіны. ЗША таксама дэкларуюць гатоўнасць дапамагаць Украіне ў перамовах з Міжнародным валютным фондам, у правядзенні выбару 25 траўня, вярнуць актывы, выведзеныя з бюджэту краіны Януковічам і яго сям'ёй, і даць гарантыі па крэдытах на мільярд даляраў, таксама выделить Киеву уласную допомогу 150 миллионов доляров. На думку политолога Паула Вусова, такие законы у теперешних умовах абсолютно неэффективные, у значной меры и они запозненные.
Злучаные Штаты Америки, на мой погляд, зараз просто хотят злагодить тую хвалю негативной реакции, якая идет на их по причине пассивности и абсолютной некой обыяковости до того, что робила Россия на Украине. Тому яны готовы откупиться худшей от той своей пассивности, тех своих помылок, якія яны зробили на першем этапе Украина-российского конфликту и обмежеваться пазыками у межах 1-2 мільярдаў даляраў, якія па сутнасці не палепшаць эканамічную сітуацыю ў Украіне, а таксама пашырэнне фармальных, абсалютна неэфектыўных санкцыяў, як візавы рэжым ці абмежаванне ўездаў расійскіх чыноўнікаў у Злучаныя Штаты Амерыкі. Гэта не паўплывае ніякім чынам на тыя працэсы, якія зараз разгортваюцца і ва Украіне, і вакол Украіны, бо відавочна, што Москва не спыніцца на анексіі Крыму, яна будзе пашыраць сваю агрэсію, дэстабілізаваць унутраную сітуацыю. У дадзены момант ЗША і Захад могуць зрабіць толькі адзіную рэч, каб захаваць цэласнасць, прынамсі, той тэрыторыі, якая складае Украіну без Крыма. Гэта ўвядзенне воінскіх частак НАТО на тэрыторыю Украіны, а таксама ў Чорнае мора. Без актыўнай вайсковай прысутнасці ў рэгіёне Украіну ад Расіі бараніць не ўдасца.
Былы старшыня Верховнага Савету Беларусі Станіслаў Шушкевіч таксама адзначае, што санкцыі ў ЗША недастаткова, каб утаймаваць такога агрэсара, як Расія.
Я могу только витать то, что отбывается, потому что добро ведаю, что американские санкции завсёды накированы в полные пункты, а не агульно кшталту. И тому я думаю, что и эта продуманная акция остается тешиться, что это есть. Але боюсь, что это недостатково, как утаймывать такого мощного агрессора.
Меркую Станислав Шушкевич.
Яких змагарных особаў 20-го стагоддзя варта сёння героізаваць? І ці скажуць калі-небудзь беларусы дружна і разам на адрас сваіх нацыянальных герояў урачыстая слава? У дыскусіі бяруць удзел сустаршыня маладого фронту Зміцер Дашкевіч і гісторык Уладзімір Ляхоўскі. Перадачу вядзе Вячаслаў Ракіцкі.
Гэтая гутарка пазней у эфіры. Так якая яна сапраўдная гісторыя Украіны ад часоў Вялікага княства Літоўскага і да сённяшніх дзён? І што карыснага можна ўзяць з яе беларусам? Гэтыя два пытанні былі ў цэнтры ўвагі канферэнцыі, якая прайшла сёння ў Менску. Арганізавала імпрэзу новая грамадская арганізацыя – Камітэт салідарнасці з Украінай. Перадае Уладзімір Глот.
У круглым стале ўдзельнічалі не толькі навукоўцы, але і сведкі абодвух кіеўскіх майданаў. Першага ў 2004 годзе і другога ў 2013-2014. Адкрываючы імпрэзу, яе вядоўца Павел Севярынец сказаў:
«Украіна Уладыміра, Украіна Хмельніцкага, Украіна Бандэры, Украіна Януковіча, Украіна Майдана. Вельмі шмат спрэчных тэмаў. Хто герой, хто бандыт, хто здраднік. Гісторыя вырашаецца сёння на нашых з вамі вачах».
Гаворачы пра Украіну, фактычна кожны параўноўваў сітуацыю ў ёй са становішчам у Беларусі. Нават у савецкія часы была вялікая розніца, казаў знакаміты паэт Сергей Законнікаў. Ён даў два вызначэнні гэтай розніцы. Спачатку жартаўлівая:
«У нас любяць чыношанаванне, шанаваць чыны, а украінцы любяць самі чыны. Вот у чым адрозніваецца беларусы ад украінцаў». Гэта чыста, так сказаць, маё такое вот жартоўнае назіранне. Але яно праяўляецца, яно і праяўляецца і сёння.
А затым і яшчэ адно вызначэнне розніцы назваў спадар Законнікаў:
«Всё-такі нацыянальная свядомасць на Украіне больше валодвала людзьмі, намнога больш, чым у нас. І размыванне ішло не такое, як у нас. У нас на сёння, давайте скажам чесна, што табе заходняе, што ўсходняе, у нас уже Беларусь все. Все, так сказать, размыта. І уже по великому рахунку мы дзесьці нейкія, так сказать, знойдзем нейкія вот такія вот маленькія выспачкі гэтага нацыянальнага. А там не, там все-таки нацыянальная свядомасць, не глечы на русіфікацію, яна все-таки заставалася. Чым адрозніваецца Майдан першы ад другога Майдана? Што гэты Майдан украінцам даў магчымасць зразумець, што ў іх ёсць айчына, якую яны любяць, і ёсць такая айчына, радзіма, за якую можна памерці, пайсці на смерць. Той першы Майдан яшчэ такога адчування не даў вялікай масе народу».
Чаму дэмакратычныя сілы Украіны здольныя перамагаць, а беларускія не? Патлумачыў палітолях Валер Карбалевіч.
Формула перамогі, здаецца, на першы погляд гучыць вельмі проста. Гэта заваёва электаральнай большасці плюс вулічнай акцыі. Спроба перамагчы аўтарытарны рэжым толькі з дапамогай аднаго з гэтых чыннікаў не спрацоўваюць, што, дарэчы, пацвярджае і беларускі досвед.
Беларускі камітэт салідарнасці з Украінай пакуль працуе як ініцыятыўная група, сказаў Свабодзе сябра камітэту Ігар Рынкевіч.
«Мы далучаем тых прадстаўнікоў ад сур'ёзных арганізацый Беларусі, палітычных партый, рухаў, да таго, каб скаардынаваць акцыі салідарнасці, потым інфармацыю пра сучасныя падзеі ў Украіне і таксама, каб салідарнасць была больш шырока на ўзроўні міжнародным».
Ігар Рынкевіч з Беларускага камітэту салідарнасці з Украінай. Беларусь выказала гатоўнасць выконваць функцыі старшыні ў СНД ў сувязі з адмовай украінскага боку. Ці падвысіцца міжнародны аўтарытэт Беларусі ў сувязі са старшынствам у садружнасці незалежных дзяржаў? Як зменіцца СНД ў выніку фактычнага выхаду Украіны з гэтай структуры? На пытанне Віталя Цыганкова адказвае палітычны аглядальнік газеты «Беларусы і рынак» Паўлюк Быкоўскі.
Тое, што Беларусь у сувязі з нежаданнем Украіны цяпер возьме на сябе часовае старшынства ў СНД, ці азначае гэта што-небудзь для замежнай палітыкі Беларусі? Ці можна сказаць, што аўтарытэт афіцыйнага Менска неяк узвысіцца хаця бы на вот гэтай постсавецкай прасторы ў выніку такой перастаноўкі?
Я не думаю, что авторитет Беларуси поменяется после перехода старшинства для Беларуси после Украины. Я думаю, что у данного выпадку и сама Содружество Незалежных Держав, и институты, которые работают в ее межах, ну, не являются настолько уплывовыми, настолько значными, как изменить певную расстановку сил або іншої країни.
Після подій у Кримі Україна вельми радикально зменшила узровень свого уділу в СНД і фактично стає питання про вихід цієї держави з СНД. Але що може з собою уявляти Содружність Незалежних Держав без України? Чи буде це вже зовсім інша структура?
Треба зазначити, що Україна і так присутнішала не во всіх структурах, зв'язаних з Содружністю Незалежних Держав. Вона, принаймні, не ратифікувала статут СНД, і представник України при СНД був при координуючих органах, а не при статутних органах. Це можна називати оговоркою, але коли по сутності поглядеть, то коли сьогоднішні керівники України заявили про можливий вихід з СНД, то юристи, правники почали розглядати, з чого виходить, то оказалося, що тяжко сказати, чи уваходила Україна у СНД, чи просто вона ратифікувала деякі домови, а деякі ні. І тому тут, напевно, можна казати, що принципових змін чекати не треба. Ось коли Грузія виходила, то це була достатньо зауважна річ. Але для України, хоча за все, ну, поскольку Україна не удільнішала у домовах, які тичилися ОДКБ, вона не удільнішала, ну, шмат яких інших домових, але вона удільнішала у тих, які лічили потрібним. Ну, безвізовий простору, простору вольного гандлю і так далі, вона підтримлювала. Я думаю, що на уровні обміну статистикою і безвізового режиму з більшістю країн СНД Україна може залишитися і навіть коли вийде з СНД.
Павлюк Биковський у Бліц-аналізі «Свободи». З вами Радіо Свобода, основні теми дня. Білорусь взяла на себе позачергове старшинство у СНД у сувязі з відмовою українського боку. Олександр Лукашенко закликав Росію не боятися санкцій з боку Заходу і назвав їх глупством і болбатньою. На думку Станіслава Шушкевича, санкцій США недостатково, каб спинити такого агресора, як Росія. Фермери з Гомельщини розказують про випадки, коли не можуть допроситися землі на родимі і орендують полі у Клінцовському районі Бранської області. За сюжет об театральній прем'єрі «Фауста», показана на Белсаті, Городинський суд оштрафував журналіста-нештатника Олеся Денісова на 4,5 мільйони рублів. Шведська правооборонча організація «Civil Rights Defenders» признала Олеся Беляцького оборонцем громадянських правов году. 4 500 000 рублів штрафу. Так оцінив сюжет на Білсаті городинського журналіста-нештатника Олеся Денісова «Ленінський суд Городні». Його признали винуватим у створенні і розповсюді на польському телеканалі сюжету з режисером Олегом Жуждом. Сюжет дотичив прем'єри постановки «Фауста», але автору поставили у вину не зміст сюжету, а то, що він не акредитований. Передає Міхал Корнєвич.
Поводле милицейского протокола, Денисова виноватили у тем, что он представился режиссеру Олегу Жужду уластным корреспондентом польского телеканала «Белсат», не маючи при этом аккредитации, незаконно подрихтовал и распаусюдил продукцию сродков массовой информации, чем порушил законодавство об СМИ. Денисов тлумачил судьи, что не з'являється на огул корреспондентом ни водного СМИ, и ходайничал об тем, как у суд выкликали режиссера, покольки он упомянул, что Жужда не мог дать таких даденных милициантам, а ты хоча за все записали это в протокол сами.
То, что написано, что подготовил репортаж, незаконно изготовил, распространил продукцию средств массовой информации. То бок я робил видео, брал интервью. Не лечу, что это является как бы продукцией СМИ. Что для того, как этот продукт СМИ створить видео, принамся так, что для этого повинен быть редактор, для этого повинен быть монтажист, повинен быть журналист, який огучиваю. Я их это не огучивал, например, так, ну, и так далее.
У суде продемонстрировали видеосюжет, матеріалом, який здимав Денисов. Оказалось, що це був невеликий сюжет, трохи більше за хвилину, у одной з програм про новини культури з Білорусі. Матеріал огучувала ведуча, і ні сам Денисов, ні його прозвище на агул там не присутнічали. Денисов не відмовився, що це ягоні кадри, але потлумачив суду, що як фрилансер пропонував зняти сюжет інтернет-редакції Білсата про електронну пошту, бо свої матеріали таким чином йод пропонує самим різним СМІ. А у редакції вже самі вирішили використати гета і для телеефіру. Суддя Юрій Казакевич відхилив ходайність Денисова об тим, як викликати у суд у якості свідки режисера Жужду, потлумачивши тим, що його свідчення не можуть повпливати на рішення суда. І він так само зазначив, що знятий матеріал Денисова з'являється продуктом СМІ, поскольку Денисов записував інтерв'ю з режисером і відправив його у заміжні СМІ. Мовляв, каб матеріал був зміщений у білоруських СМІ, то і протокол ніхто на Денисова не складав. Не об'являючи навіть перепинку, суддя Казакевич обвестив присуд 30 базових величин штрафу, то складає 4 мільйони 500 тисяч рублів. Денисов з рішенням суда не погодився, і ось як він гета прокоментував у свободі.
То, що я побачив з самого початку, було ясно, що суддя вже вирішив сьогодні гэты суд скончити. Було зрозуміло, що справа повинна була скончитися тим, що мені повинні були осудити і признати виновним. Некое сподівання було на те, що свідки одного Олега Жужди, і воно, може бути, могли перенести суд, і це вже було в неким сенсі, може бути, бо вони погралися би демократію, але не перенесли нічого, і одразу суд скончився. Все.
Радянський громадський правооборонця Володимир Хельманович, який присутнічав на посадженні суда, каже, що в черговий раз став свідком політичної замови по переслідді незалежного журналіста. Особливо правооборонцю уразила сума штрафу за розповсюд культурницької інформації у Білорусі.
Ну, це велізні штрафи, які все більше ростуть, і це все виникає з того драконовського законодавства, якого існує сьогодні в Республіці Білорусь у дочиненні до журналістів незалежних виданнів. Ось це тільки підтверджує ту тенденцію, що з надходом, чим ближче надходять важні політичні кампанії, такі вибори президента у наступному році, тим більш будуть жорстко переслідуватися незалежні журналісти.
Додам, що розмова Олеся Денисова з режисером дотичилася прем'єри постановки спектаклю «Фауст. Сни» поводля класіка німецької літератури Йогана Вольфганга Гёте. 8 красавіка, після 5 годов і 2 місяців зняволення у Волковиск вертається Миколай Алтухович. Колісці – один з найбуйніших податкоплатників в області, владальник таксопарку «Білих мерседесов», кандидат у депутати і доброчинник. Алтухович коли-небудь буде уписаний у подручники історії і економіки, як приклад того, як держава душила приватний бізнес у Білорусі.
Каб паглядзець, што стала з бізнесам прадпрымальніка, а цяпер палітвязня Мікалая Алтуховіча, мы адправіліся ў Ваўкавыск. Там наведалі аўтабазу, на якой раней размяшчалася паспяховая фірма, сустрэліся з ягонымі калегамі, знаёмымі, пагаварылі з таксістамі. Алтухович адкрыў сваё радыётаксі 5 двоек у траўні 2002-го. Ідэю зрабіць таксапарк з белых мерседесаў прывёз ад сябра з Нямеччыны, пачынаў з 5 аўтамабіляў. Мы прэтэндавалі на званне лепшага таксі ў Беларусі. Такіх машын больш ні ў кога няма. На кожнай герб гораду жоўтая палоска, як трэба, шашачкі, вялюравыя чахлы. Так распавядаў сам Мікалай у інтэрв'ю камсамолцы. Цяпер з 22 машынаў таксі, якія калісьці меў Алтухович, працуе, як кажуць ваўкавыскія таксісты, паўтары. За 8 гадоў, што Мікалай правёў у турме, ягоны бізнес разбурыўся. Найлепш тое, што здарылася з бізнесам Мікалая, патлумачылі нам таксісты на вакзале. Усе яны калісьці працавалі на Алтуховіча.
Ну, когда он сел, либо арестовал. Это арестовало, купили, продали, что-то отдали в долю жене. Потом это все развалилось, денег, как всегда, нет, восстанавливать. Все, ну и почему плохо?
Да не было, не стало хозяина, не стало
хозяина.
Пока рука держала, но все будет.
Может, мы на данный момент, если бы он там был, бы мы, тут, может, нас не было бы, мы работали бы у него, потому что у него действительно был большой автопарк. А потом машины развалились, работы не было. Не буду же 20 человек погружать в машину, правильно? Кто пошел в другие фирмы, кто уволился, кто...
Я при нем белой рубашке мог работать.
Да.
А без него приходил, машину открыл, руки по локоть. Какая работа?
Юрий Лявонов, сябр Миколая і колишній директор ягоної фірми «Ніка Транс», який йшов за Алтуховичем по першій економічній справі, розповідає, що чекає Миколая на волі.
Мало того, що все потеряли, ще й должні залишились. Вы сейчас будете долго смеяться, но мало того, что отобрано все, что можно было отобрать, за исключением того, что по закону невозможно отобрать, плюс еще и должны остались. На сегодняшний день сумма порядка 150 тысяч долларов.
У Владимира Сипенко 3 года тому вызволился с тюрьмы. И шел разом с Алтуховичем по другой, уже политичной справе, присуд по якой у народе называют 5 годов за 5 патронов. Владимир лишит, что обновить раннейший бизнес у Волковыску Алтуховичу будет тяжко.
Начинать ему никто не даст здесь в Волковыске. Постоянно давление будут испытывать, постоянно приколы. На кого-то оформлять бизнес, на кого, а у него, в принципе, никто не остался, таких преданных здесь друзей. Те, кто был преданному, все отсидели и разъехались. Юра Леонов уехал в Москву, там работает сейчас. Он в итоге там, по-моему, 2 или 3 машины осталось. Все. Одежды на то, что опять можно будет начинать этот бизнес на той базе, которая сейчас есть, очень мало. Ничего не получится. Да, за это время уже подросли конкуренты, фирма, с которой мы конкурировали, приобрела очень много машин. Время упущено для такого, чем в этом бизнесе, в этом плане.
Коли-небудь Алтухович и Лявонова и Осипенко упишусь у подружники по истории и экономице. На их прикладах будут выучать, как держава душила малый бизнес. Юрий Лявонов каже, что Алтуховича шакают мати, жонка и дачка. Это не кепский набор у ягоной ситуации, сцвярджае сябар. Але отказы на пытанне, ці здолее Миколай распачать новый бизнес и дзеля чаго рабіць гэта в Беларуси, никто не мае.
Надам, что у гэтыя дні сканчаецца ўжо другі тэрмін Миколая Алтуховича. Першы раз яго пасадзілі нібыта за ухіленне ад сплаты падаткаў, а другі раз арыштавалі ў лютым 2009 году разам з Уладзімірам Асіпенкам і абвінавацілі ў падрыхтоўцы тэракту, замаху на жыццё высокапастаўленых гарадзенскіх чыноўнікаў. Хаця абвінавачанне ў тэракце было знятае, прадпрымальніка абвінавацілі ў незаконным захоўванні паляўнічай зброі. І як вы чулі, народное подсумование посадили Алтуховича за 5 патронов на 5 годов.
Двадцатого травня 1954 года в эфир вышла первая программа белорусской секции «Радио вызволения». Так тогда называлась «Радио свобода». С нагоды 60-годового юбилею все лето мы полтораем серию передач на «Хвале свободы», якая гучала на наших хвалях 10 годов тому. В этих передачах вы почуете вспоминания супрацовников и слухачов, летопись часу, материалы из нашего радиоархива. Передачи серии «На хвале свободы» гучать в нашем эфире каждый день до юбилейной даты. Кожная передача присвеченная особенному году из истории нашего радио.
Сёння пазней у эфіры слухайце перадачу Сергія Шупы, прысвечаную году 1969 у гісторыі нашага радыё. Ну а зараз апытанне свабоды. Крымскае ўзбярэжжа адно з найпапулярнейшых месцаў летніх адпачынкаў у жыхароў Беларусі. Ці паехалі вы сёлета адпачываць у Крым? На гэтае пытанне адказваюць мінакі на вуліцах Менску.
Я обязательно буду туда ездить, в Крым, потому что там захоронены мои родственники. Я должен проведывать могилки. Конечно, если я еду туда, естественно, какую-то неделю-две я там отдыхаю в Крыму.
Ну, я была в прошлом году в Крыме, да, и в этот хотели съездить. Ну, а вот сейчас, да, сейчас мы передумали туда ехать.
Хотел бы поехать, конечно. Но то, что, допустим, в этом году мы точно не поедем, это 100%. Все-таки, если ездишь отдыхать, ведешь с собой семью, ведешь с собой детей, как там все будет?
В связи с последними событиями точно нет. Во-первых, у меня 2 маленьких детей, я бы вряд ли рискнула здоровьем везти в Крым отдыхать. Нет, точно.
Хотел бы поехать. Ну, конечно, естественно, сейчас как-то страшновато ехать.
Не собираюсь в Крым ехать. Я там и была там, наверное, в 80-м году после Олимпиады. Выгоднее отдыхать за границей. А Крым точно не хочу. У меня сестра в Киеве живет, я все знаю.
Не поехал бы. Не потому, что Россия захватила Крым, а потому, что туда сейчас трудно добраться. Поехать?
Ну, возможно, да, но потому, что хочется просто поехать. Каких-то более других комментариев дать не могу.
Хотелось бы. Почему так? Я не считаю, что там уже настолько все страшно, как показывают по телевизору. Почему не поеду? Потому что пока не могу.
Крым меня бы вполне устроил, ну, по разным причинам пока не получается.
Крым не для меня, потому что, скажем, много русских, цены высокие, ну, и культура не та.
А нет, в связи с последними событиями, наверное, не хотелось бы есть в такие спокойные места. Так же, как и в Ирак, не поедем отдыхать. Или в Иран, или куда-нибудь еще политически нестабильное место. Это нормально.
Ни в коем случае. Сами понимаете.
занимаясь из-за чего? Ехать там, где оккупировали территорию и находятся военные. То есть, конечно, нет. И вряд ли вообще когда-то я туда поеду.
Такие отказы сегодня мы почули на улицах Минску.
Живая свобода. Галина Тиханович.
Ну а зараз міжнародная тема. 5 красавіка у Афганістані пройдуть президентские выборы, которые распачнут новую эру после 12 годов керования краиной Хамида Карзая. Про отметность афганских выборов пришел у студию рассказать Сергей Навумчик. И, Сергей, я зверну увагу, что, видать, первая отметность такая, что дейный президент Хамид Карзай не балятуется. Конституция Афганістану, как и большинство краин света, забороняет занимать посадку больше, чем два термины. Какие еще отметности этих выборов?
Ну, отметности, что высокие политические ставки, покольки новые лидеры тримає краину, у якой до конца года будут выведены замежные войски, и афганские силы безпеки уже один на один застанутся у борьбе с талибами. Мы ведаем, что постоянно в Афганистане отбываются теракты, и талибы, вогуле талибы заявили, что они попробуют сорвать завтрашнее голосование. И вот Мартина Ван Біджлєрт, субдиректор афганской аналитической сетки, это незалежная доследчая организация в Кабуле, она сказала, что сярод трех ведущих кандидатов, а всего 8 вылучено кандидатов, зарегистрованных, нема видовочного фаворита, и при этом выборы будут самыми открытыми и непредказальными с моменту первых демократичных выборов в Украине, которые прошли 10 годов назад, в 2004 году. А наибольшая разница помеж этими теперешними выборами и тими, что отбылись ранее, это то, что есть конкуренция, где вот саправды невидовочны, кто же все-таки вот самый мощный кандидат, и кто может перемахчить, потому что на минулых выборах было ясно, что перемогу безумовно отримает Карзай.
И все-таки, чи можно сказать, кто с кандидатов мае наибольшие шансы?
Значит, на сегодняшний день три таких фигуры. Это был министр финансов Ашраф Гани, были и министры замежных справ Абдулла Абдулла и Залмай Расул. И покольки Афганистан належит до тех краин, где вельми мощные уплывы мают вот такие, ну скажем, племенные, этничные уплывы, так скажем, Абдулла, он мает смешанное этничное таджикское и пуштунское похожение и поширает свой электорат коштом таджиков, яких в Украине 27%, гони пуштун по походжання. Он шукает себе базу поддержки, апеллюючи до консервативных пуштунских выборщиков и до узбеков, а Расул спробовал полепшить свои позиции, взявши кандидатами на вице-президента плового таджика де жанчину.
Ну, але жанчина у нема кандидату.
Як президент не, але вот вице-президент так.
Дякую, это были подробязности от Сергея Навумчика. З вами Радио Свобода, основные темы дня. Беларусь взяла на себе позачарговое старшинство у СНД у сувязи с адмовой украинского боку. Александр Лукашенко закликал Россию не бояться санкций сбоку Захаду и назвал их глупством и болбатней. На думку Станислава Шушкевича, санкций США недостатково, как спынить такого агрессора, как Россия. Фермеры из Гомельщины рассказывают про выпадки, когда не могут допроситься земли на родиме и арендуют поли у Клинцовском районе Брянской области. За сюжет об театральной премьере «Фауста», показанной на Белсате, Городинский суд оштрафовал журналиста-нештатника Олеся Денисова на 4,5 миллиона рублей. Шведская правооборонная организация «Civil Rights Defenders» признала Олеся Беляцкого оборонцем громадянских правов года.